Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Прошедшие 31 мая в Москве и Петербурге несанкционированные митинги в защиту свободы собраний в рамках стратегии 31 стали заключительными в серии митингов, которые оппозиционеры устраивали каждое 31 число. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов в своем блоге заявил, цитирую: «Не ошибусь, наверное, если скажу, что 31 мая состоялась, может быть, самая последняя акция по старым правилам. Через десяток дней новый закон о космических штрафах, вероятно, продиктует нам новые нормы политических протестов. Но от протестов никто отказываться не намерен. Ни я, ни вы». Конец цитаты. В самом деле, после 5 июня, когда в третьем чтении в Госдуме будет принят закон о митингах, как ожидается, подразумевающий огромные штрафы за манифестации, гражданским активистам придется менять тактику и стратегию протеста. Этому законопроекту, тому, что будет делать оппозиция и просто рассерженные граждане, как готовится Петербург к 12 июню, посвящено множество публикаций в российской прессе. Их сегодня мы и обсудим. У нас в гостях в петербургской студии член политсовета петербургской организации движения «Солидарность» Всеволод Нилаев. Здравствуйте, Всеволод.
Добрый день.
И шеф-редактор газеты «Вестник Единой России» Валерий Береснев. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. А прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Всеволод, Валерий, давайте вначале о том, что пишут о новом законе, да, о новом законопроекте, да, пока еще, да. Вот Антон Вуйма, кандидат культурологических наук на страницах петербургской Фонтанка.ру, интернет-издание, пишет, в частности, я цитирую: «Многие думают, что новые штрафы за митинги придумали власти, чтобы бороться с внесистемной оппозицией. На самом деле этот закон принят специально в пользу этой самой внесистемной оппозиции. Красиво презентованная идея, которая должна, наконец, решить все проблемы с оппозицией, была радостно скушена властью и Единой России. Но эта идея создана как раз людьми, явно симпатизирующими попыткам разжечь революционное настроение в России. Именно это и объясняет протестную вялость оппозиции по отношению к этому закону. Эти новые штрафы – не что иное, как закупоривание клапана общественной пароварки. Они сократят мирные и безобидные акции протеста, но сконцентрируют общественное недовольство для серьезных и опасных акций. Я всегда голосовал за Единую Россию и за Путина. Но надо иметь хоть минимальную проницательность и понимать, что затыкать спусковой клапан в пароварке нельзя, что стенки пароварки могут не выдержать, а она взорвется. Причем по естественным причинам и законам физики. Для Путина подписание этого законопроекта о штрафах равносильно подписанию распоряжения о собственной отставке». Конец цитаты. Согласны, Владислав?
Ну, Всеволод, согласен, конечно, потому что невозможно постоянно ужесточать и вводить санкции для мирных, простых и невоинствующих граждан и ждать, что все будет спокойно и ничего не будет радикализироваться. На смену просто тем людям, которые не готовы, скажем, идти под какие-то штрафы, придут все более и более радикальная молодежь, радикально настроенные граждане, которые, на которых не повлияют эти угрозы, и мы еще видим, какая ситуация экономическая происходит в мире и в нашей стране. Боюсь, что это как будет в 17-м году. На смену февральской революции придет октябрьская. Вот чего бы очень не хотелось. Поэтому не стоит этого делать, на мой взгляд. Конечно, это не от нас зависит, а от власти. Как все знают, за этот закон голосует только Единая Россия. Ни одна из думских фракций больше не поддержала этот законопроект. Поэтому, ну, мы очевидно видим, что это все делается и для власти, ради власти, ради сохранения какого-то мнимой стабильности, но на самом деле это просто, конечно, взорвет обстановку и ничем хорошим не кончится. Людям нужно давать выходить и выражать свое мнение мирно, естественно, без каких-то насильственных акций, действий, это обязательно необходимо.
Валерий.
Сразу говорю, что моя точка зрения не является официальной точкой зрения, я хотел бы на это обратить внимание, поскольку я журналист, который работал и работает с «Единой Россией», поддерживая с ней дружеские деловые связи, но при этом не является спортивным функционером. Поэтому я буду говорить именно то, что я по этому поводу думаю.
Правильно, да, справедливо.
Да. Собственно говоря, что я по этому поводу действительно могу сказать. Закон действительно очень неоднозначный. С одной стороны, действительно, штрафы, которые вначале собирались поднять до миллиона, теперь ограничились 300 тысячами, ну, выглядит, разумеется, пугающе. То есть уличная политика становится настолько дорогим удовольствием, что оно по карману только Собчак, наверное, по карману Навальному, который недавно раскрыл нам своих спонсоров, ну и другим людям, которые так или иначе принадлежат к протестной гламурной тусовке. Рядовому протестанту уличная политика становится просто-напросто не то чтобы не по карману, она становится разорительной, она ставит его на грань выживания, поскольку следом за неуплатой штрафа, как известно, могут последовать и другие карательные санкции. Разумеется, это такой закон, который попахивает некоторой опричниной. С другой стороны, нельзя забывать о ситуации, в которой он был принят. То есть последние несколько месяцев, на мой взгляд, был предпринят такой беспрецедентный штурм государственной цитадели. Он был вроде как мирный, но не с немирными лозунгами. То есть насколько я его отслеживал, насколько я могу судить, вот все эти сослагательные наклонения, я мог бы повести вас на Кремль, которые звучали из уст Навального, из других лидеров, они, в общем-то, не могут не вызывать у власти тревогу по поводу того, что это мог бы когда-нибудь изменить сослагательного наклонения на действующее повелительное. На месте власти вот как поступить в данной ситуации? Вооружать ОМОН? Использовать там, как при разгоне декабрьской смуты 1825 года, картечь?
На диалог идти, почему на обязательно диалог? У вас такие репрессивные предположения имеют?
А на диалог, мне кажется, что власть готова идти. В некоторых случаях она изъявляла свою готовность. Готова ли к этому оппозиция? Поскольку диалог, он подразумевает, ну, некоторое взаимоуважение сторон. Когда оппозиция кричит с трибун о партии жуликов и воров, когда она готова, собственно, всю партию, как некую такую социальную ячейку приравнять к врагам народа, ну, потому что такое жулики и воры, да, то есть это вот враги народа, по определению, они наворовали, насосали народное добро, и они уже где-то находятся за гранью добра и зла. С ними невозможно вести переговоры, их можно только свергнуть. То есть вот у меня было такое ощущение от речей оппозиции, что, в принципе, та оппозиция, которая получила сейчас карты в мейнстриме оппозиционной политики, она является оппозицией устремленной, ориентированной на свержение власти, а не на переговоры с ней. И для того, чтобы такую оппозицию так или иначе оттеснить от уличной политики, необходимы действительно какие-то действенные меры. И штраф для такой оппозиции, по-моему, еще достаточно гуманная мера.
Спасибо, Валерий. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в гостях член Политсовета Петербургской организации движения «Солидарность» Всеволод Нилаев и шеф-редактор газеты «Вестник Единой России» Валерий Береснев. Всеволод, будете отвечать Валерию?
Да, с удовольствием отвечу. Дело в том, что ни для кого не секрет, что увеличение активности оппозиции произошло именно после вот этого публичного, нахального, я бы даже сказал, поступка Владимира Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева, когда они поменялись местами, никого не спросив и сказав, что давным-давно так это все было предрешено. Вот здесь пошел накал. И разразилось в такое серьезное противостояние после думских выборов, когда огромное, значительное количество голосов за «Единую Россию», поданных, было признано многими оппозиционерами, так всеми, естественно, людьми, которые состоят в оппозиции, завышенными, мягко говоря, и оппозиция сейчас не признает «Единую Россию» как легитимное большинство. Поэтому идти на диалог не, как сказать, с теми людьми, которые прикрывают все абсолютно возможности законные для расследования вот этих преступлений с фальсификациями. Это я вам говорю как человек, который наблюдал за выборами в качестве наблюдателя, член избирательной комиссии, и фиксировал нарушения, ну, не сотнями, но полтора десятка я нарушений обнаружил, серьезных. Значит, в два раза превышающих реально голоса, отданные за «Единую Россию». Например, на моем участке 557 участок был. Поэтому разговор, естественно, очень сложный, и если еще нам будут диктовать условия и запрещать выходить и мирно что-то высказывать, оппонировать как-то власти и призывать ее к разумному диалогу, ну, это будет, мягко говоря, странно и, конечно, вызовет очень негативную реакцию и уже не только активной части населения, а уже и тех, кто все больше и больше к нам присоединяется, достаточно неполитизированные граждане, но видящие, что происходит, что не дают нормальным гражданам, спокойным, неагрессивным высказываться, собираться не просто там, где они хотят, а практически нигде. Как показывает практика у нас в Санкт-Петербурге, постоянно нам предлагают садики Чернышевского, Полюстровские парки. Никогда не было предложений со стороны власти Исаакиевской площади или Дворцовой площади. В то время как проходят там и праздники, проходят там и сходы «Единой России». Двойные стандарты, они налицо, и как бы все это видят. Оппозицию пытаются загнать в какой-то угол и не освещать ее. Мне кажется, что все это приведет к достаточно плачевной ситуации, когда общество взорвется, и к оппозиции примкнут уже те люди, которые сидели и как-то смотрели на это со стороны, думая, что все это разрешится так или иначе, само собой. Мне кажется, такого не произойдет, и будет взрыв.
Ну вот, мне кажется, что в той позиции, которую излагает Всеволод, есть некие противоречия. С одной стороны, власть нелегитимна. И это подтверждается некими нарушениями на выборах, которые были зафиксированы оппозицией. С другой стороны, оппозиция призывает власть к разумному диалогу, но при этом заранее отвергая первую ее легитимность, вторую, собственно говоря, предсказывая ее будущее после этого разумного диалога. То есть власть идет на разумный диалог, ей доказывают, что она нелегитимна, власть вкладывает свои полномочия, оппозиция оказывается в Кремле. Ну вот примерно я вижу такой алгоритм, на который рассчитывает оппозиция. Пойдет ли власть на такой разумный диалог? Мне кажется, что для власти такой диалог не представляется разумным. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что в стране очень серьезно попахивает гражданской войной. Вот такой вот привкус октября 93-го года от этих митингов, он настолько отчетливый, от этих красных флагов, от левого фронта, от риторики, зачастую красно-коричневой, которая звучит на оппозиционных митингах.
Я напомню, я представляю да. Праволиберальный фланг.
Это великолепно, да, это великолепно. Дело в том, что я по своим взглядам скорее тоже принадлежу к правым либералам, скорее к христианским демократам, хотя таковые в России практически не водятся. Но для меня, например, вот это в оппозиции весьма пугающе. То есть я ощущаю, что здесь идет не единоборство демократии, авторитаризма, а единоборство какого-то тоталитаризма и автократии. То есть, и вот в этом единоборстве я лично болею тогда за автократию, потому что для меня тоталитарное мышление, которое я вижу во многих представителях оппозиции, оно более пугает, нежели мягкий авторитаризм, который вполне можно допустить в стране во время такого затянувшегося переходного периода от действительно 70-летнего блуждания по советской пустыне. То есть это, с моей точки зрения, вполне понятно и разумно.
Валерий, да, ну вот интересно, у меня у вас такое вот интуитивное ощущение, такой привкус, да, гражданской войны, я процитирую, ну, понятно, да, а я процитирую, да, я процитирую какие-то вот, так скажем, вот видения ситуации, на самом деле, разных людей, которые вот опубликованы, мне интересно было бы, ну, да, в «Новой газете», да, президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, да, пишет, он комментирует свой доклад, разумеется, но вот последнее, что он сказал, я цитирую: «Развитие событий событий в России последние месяцы показывают, что осталось уже немного, чтобы раскачать в кавычках лодку. Система пойдет в разнос, для этого даже не нужны непрерывные и масштабные протесты. Демонтаж вертикали власти скорее произойдет хаотически в условиях кризиса, когда власти придется реагировать на непредсказуемые события. А вероятность нового глобального кризиса, по нынешним майским данным, выше 50%. Конец цитаты. Согласны с этим? Вы оба согласны, вы киваете головой?
Я киваю головой, поскольку я читал это высказывание, поскольку оно для меня лишний раз свидетельствует о том, что идти на разумный диалог с оппозицией, которая делает такие заявления, практически невозможно. То есть это вот та же ситуация гражданской войны. С одной стороны, звучат бравурные заявления о том, что Кремль практически скоро падет, что власть готова уже разбежаться по своим там заграничным виллам и по банковским счетам, где-то там существующим за границах, за границей. С другой стороны, это вот какая-то пиковая действительно ситуация. С другой стороны, власть, которая, нельзя не признать, очень медленно идет на изменения, тем самым, безусловно, провоцирует оппозицию. Я думаю, что вот если бы та и другая сторона были бы способны увидеть в себе соотечественников, ну вот хотя бы на минуту допустить, что люди, которые сидят в партии «Единая Россия», которые там именуются в оппозиции исключительно жуликами и ворами, ворами, это, ну, тоже россияне, это зачастую люди весьма порядочные и ничего не укравшие, потому что этот лейбл, это клеймо, которое на них наклеивается, оно наклеивается достаточно нахрапом, скопом и не учитывает, так сказать, никаких особенностей.
Ну, Валерий, Путин тоже наклеил там бандерлоги, да, на самом деле.
Так,
но, это... знаете, это в порядке как раз диалога такого.
Так это баш на баш. Вот такой диалог и ведется в настоящее время.
Хочу обратить внимание, что этот лейбл наклеился, упрочился именно после думских выборов, когда обнаружились сумасшедшего размаха фальсификации, были доказаны фальсификации. Да, с судами вышла проблема. Я сам подавал в суды и в прокуратуру. Прокуратура вообще не прислала мне ответа, а суды не увидели серьезных нарушений, влияющих на общий итог выборов на данном конкретном участке. Подавала также «Справедливая Россия» в суды, в частности, в Санкт-Петербурге ситуация такая была. Результат такой же, плачевный. Не хочет суд путинский, я его назову, разбирать серьезные нарушения, сложившиеся на тех или иных участках, например, на Кировском заводе, когда стояли наблюдатели на проходной Кировского завода, насчитали 787 человек, вошедших на территорию Кировского завода в день голосования, а результат голосования на официальном сайте 3942. И, как вы понимаете, 90 с лишним процентов за «Единую Россию». Ну, а как, о чем можно говорить после вот таких вещей? Морскому торговому порту с полицией не могли найти избирательного участка, а данные результатов есть.
Ну, кстати, вот по поводу 12 числа, закон будет уже этот принят, да, о котором мы говорим, собственно говоря, как Питер готовится к 12 июня, что ожидается, и как вообще, вот, будут ли какие-то, скажем так, скорректированы поведение гражданских активистов в контексте принятия этого закона?
В Санкт-Петербурге ситуация достаточно спокойная в связи с 12 числом, поскольку нам был согласован митинг на Конюшной площади, вот, поэтому проблем тут не возникнет никаких, не должно, по крайней мере. Что касается каких-то отдельных элементов, которые могут провоцировать на какие-то беспорядки, такое всегда бывает, и зачастую это и так называемые засланные казачки, с которыми мы тоже сами боремся и которые нам не нужны. У нас ненасильственного характера процедура, этот митинг, вот, поэтому я думаю, что все пройдет спокойно, не будет никаких эксцессов. В отличие, к сожалению, от Москвы чувствуется. Там ситуация достаточно сложная.
Ну, очень бы хотелось надеяться, на самом деле. Вот то, о чем говорит Сила, это о цифрах, которые он приводит, о нарушениях массовых. Ну, собственно говоря, мне просто хотелось бы поинтересоваться в данном случае в частном порядке. То есть эти все зафиксированные нарушения, они были поданы как заявки, как заявления, они были оформлены в надлежащем порядке юридическом. То есть они рассматриваются
само собой
правоохранительными органами, прокуратурой.
Что касается моего участка, я подавал в две судебные инстанции, это районную, городскую, и в прокуратуру районную. А что касается вот участка на Кировском заводе и морском торговом порте, это «Справедливая Россия» рассматривала, также подавала иски, рассматривала в судах, и, увы, с тем же итогом.
Они в стадии рассмотрения или уже
рассмотрены? Нет, уже закрыты, насколько мне известно, и ни к какому результату положительному в плане действительно рассмотрения и разбора этой ситуации не привело. То есть все это сошло на нет, и, как бы, ну, по всей видимости, в «Справедливой России» дальше нет возможности так или иначе это опротестовывать, кроме как Европейского суда. Здесь, в России, этот вопрос не решить.
Ну, давайте опять вернемся к акциям протеста. Мне все-таки хотелось бы представить мнение двух людей, которые так извне наблюдают за этими акциями протеста. Один из них известный журналист Глеб Невзоров. Он в интервью «Эхо Петербурга», радио «Эхо Петербурга», дал свою оценку, значит, этим акциям. Вот я прочитаю, что он сказал. «Не понимаю, зачем они выходят. И понимаю, что выходят они совершенно напрасно. И не потому, что это плохие люди. Скорее всего, это люди замечательные. Но эволюция имеет свою технологию. Русская эволюция 17-го года сперва очень тщательно и мудро написали великие русские публицисты, такие как Писарев, Чернышевский, Белинский, Бакунин, Кропоткин. Ленин и все остальные были всего лишь инструментами. Нынешние ребята назначают себя на роль таких баррикадных животных, красивых, сильных, обаятельных. Мне очень нравится харизматик Удальцов, но я вижу во всех их действиях дикую лень. Лень и непонимание того, что эволюция на 99% делается в тиши кабинетов с помощью интеллектуальной работы. И только 1% это протестные моменты. Я не думаю, что они смогут это сделать без идеологии. Нет, так не получится. Для того, чтобы протесты уличные имели хоть какую-нибудь результативность и смысл, они должны иметь под собой серьезно поработанную идеологическую, полемическую, публицистическую базу. Пусть идут в библиотеки, пусть сидят и пишут. И тогда они выиграют у кого угодно, у Путина и у Медведева, и у всех остальных. Иначе эти интеллигентские тусовки закончатся криминальными интеллигентскими тусовками». Конец цитаты. Такая точка зрения. Что скажете?
У меня такое мнение на сей счет, что тем гражданам, которые считают необходимым вести диалог с властью, даже с такой властью, считая ее неправой, нелегитимной даже зачастую, но нельзя как бы всех в скопе, конечно, брать. Возможно, есть отдельные представители, с которыми разговаривать и беседовать можно. Так вот, нельзя им не давать такой возможности. Если они выходят, это хорошо, пускай они выходят. Есть интеллектуальные центры, которые занимаются вопросами непубличного характера, разрабатывают стратегии, разрабатывают дальнейшую тактику борьбы и вообще развития страны, в частности, и пролиберально настроенные в самом правительстве структуры и околопрезидентские, и невозможно как бы вот делить этих людей, каждый делает просто свою работу.
Спасибо, спасибо, Всеволод. А я напомню нашим слушателям, в 19:00 на волнах радио «Свобода» программа «Время гостей». 300 дней со дня ареста Юлии Тимошенко. Как изменилась Украина? В программе «Время гостей» участвует депутат Верховной Рады Украины и защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Ведет передачу Виталий Портников. Повторы в 4 в 11:00 утра 2 июня, время московское. Продолжение нашей передачи «Час прессы». Сегодня у нас в гостях член политсовета Петербургской организации движения «Солидарность» Всеволод Милаев и шеф-редактор газеты «Вестник Единой России» Валерий Береснев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве сегодня официально отказались от предложенного мэрией маршрута проведения акции, сообщил лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Проведение шествий и митинга на Фрунзенской набережной, как предлагают власти, не позволит оппозиции полноценно донести содержание требований до граждан, говорится в пресс-релизе движения. Бизнесмен Михаил Прохоров, принимавший участие в выборах президента России в марте 2012 года, может выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы, пишет сегодня газета «Коммерсант». Со ссылкой на собственные источники издание сообщает, что Прохоров уже принял решение об участии в выборах мэра. Совет ООН по правам человека на заседании в Женеве обсуждает сегодня ситуацию в Сирии после убийства на прошлой неделе 108 мирных жителей в селении Хоула. Решения Совета не являются юридически обязывающими, но могут послужить аргументом для определения позиции международного сообщества по отношению к событиям в Сирии. Президент России Владимир Путин сегодня посещает с краткими визитами Германию и Францию. Берлин и Париж – первая западная столица, в которой наносит визит Путин после вступления в должность президента. На Украине задержаны четверо подозреваемых в организации серии взрывов в Днепропетровске. Ранее сообщалось, что задержанных двое. В результате четырех взрывов в Днепропетровске 27 апреля пострадал 31 человек. Израильский военнослужащий и палестинский боевик погибли в пятницу в результате перестрелки на границе Израиля с сектором Газа. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации российской прессы, посвященные законопроекту о митингах, о том, как будет меняться тактика и стратегия оппозиции после принятия этого закона 5 июля, а о том, надо ли выходить на улицу 12 июня. У нас в гостях член политсовета Петербургской организации движения «Солидарность» Всеволод Нилаев и шеф-редактор газеты «Вестник Единой России» Валерий Береснев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Валерий, вот вы как бы вы хотели прокомментировать заявление Александра Невзорова. Да,
я собственно бы хотел обратить внимание на фразу про баррикадных животных. Я бы заменил ее фразой про жертвенных животных. Дело в том, что революции имеют, как правило, свои определенные исторические закономерности и делаются в той или иной степени по одному алгоритму. Начиная от французской революции, которая известна своей достаточно коротким путем от роялистов и Жеронды до якобинцев и термидорианцев, и заканчивая революцией 17-го года в России и неким ее ремейком, который мы наблюдаем сейчас. То есть я воспринимаю именно как ремейк. Поскольку я вижу примерно ту же самую цепочку, свойственную, может быть, ракете, когда она стартует в космос. Отваливаются стартовые ступени, вначале отваливаются кадеты, как правило, которые идут первыми. Кадеты, яблоко. То есть, ну вот, либералы, которые в той или иной степени занимают правые или не очень экстремистские позиции, умеренные позиции. Они являются такими первопроходцами, которые раскрывают двери в государственную цитадель, открывают ворота в город, который предстоит завоевать совершенно другим силам. А далее следуют уже как раз силы более решительные, радикальные, силы левые, силы правые, но силы именно крайнего толка, которые вторгаются в вот эту вот брешь, пробитую либералами, и превращают государственную цитадель в нечто вроде такого месива хаоса, крови и осколков былой цивилизации. Вот для меня такой алгоритм неприемлем. Я вижу как раз в нынешней ситуации примерно ту же самую модель, когда в качестве жертвенных животных выступают либералы, которые идут на баррикады, которые оставляют права человека, которые говорят прекраснодушные речи, а следом за ними придут те, кто их же и растопчет. И растопчет все то, что, собственно говоря, в настоящее время хотя бы еще немного осталось от России.
У нас звонки. Юрий Владимирович из города Волгоград, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно ли вообще 12 июня считать праздником? Не пора ли на общенародном уровне, скажем, вести негласный консенсус, что это все-таки день своего рода национального траура, не государственного, а национального? Второй вопрос. Я хотел бы остановиться на том, что, наверное, нынешние власти боятся также и омолаживания протестного движения. Ведь на лидеров протестных акций уже давят по ювенальным технологиям. Ведь есть попытки забрать детей у Аксенова, забрать детей у Чичваркиной. И, по-моему, в Тольятти забрали уже детей даже у лидера рабочей, рабочей партии, я вот запамятовал фамилию, но, тем не менее, за позиции взгляд уже начинают отбирать детей у семей. Вот это преступление, вот это самое. А вот о 12 июня, не считаете ли вы все-таки, что это день национального траура для русского народа?
Спасибо, Юрий Владимирович. Что скажете, Всеволод?
Я не считаю это днем национального траура, а что касается, значит, преследования оппозиции путем отбора у них детей, это, наверное, Евгению Чирикову имел в виду радиослушатель. Да, такие попытки были, и, конечно, они, мягко говоря, отвратительные, омерзительные. Вот. У меня есть все-таки надежда на то, что все слабее и слабеет она, но на то, что не будут применяться такие методы к достаточно нерадикальным оппозиционерам, ясно, четко отстаивающим свои взгляды. Это оппозиционер-эколог Евгения Чирикова, как известно. Я, честно говоря, надеюсь, что таких вещей применяться не будет. Ну, как мы видим, надежда последняя умирает. Такие вещи происходят, это ужасно.
Да, но молодежь так или иначе втягивается в эту ситуацию. Вот тем же самым законом, вот этот, который принимается сейчас, об этом сообщает независимая газета, например, да, как раз вот я процитирую, скандальный законопроект о штрафах для митингующих прямо коснется интернет-пользователей. Если он будет принят, дамоклов меч 300-тысячного штрафа повиснет над головой каждого, кто упомянет в интернете о месте и времени будущего мероприятия, если оно закончится противоправными инцидентами, да. То есть, в конечном итоге получается, что вот с принятием этого закона пользователи интернета, даже если будут собираться в какие-то группы через интернет, они окажутся на самом деле потенциальными уже жертвами этого закона. Это, кстати, учитывая ту молодежную аудиторию, да, которая находится в интернете, это же молодые люди, прежде всего, получается, что и молодежь волей-неволей оказывается в этой ситуации.
Мне кажется, собственно, что во многом митинги – это следствие некой такой молодежной субкультуры, которая сложилась на основе протестного движения. Действительно, среди протестантов очень много молодых людей, которым это прикольно, выражаясь их языком, которым это интересно с точки зрения потом выкладывания видеороликов в интернет, обмена мнениями, чатиться можно по этому поводу достаточно бесконечно. Это все-таки выражение именно на такой вот свойственной, конечно, молодости, стремлению к радикальности взглядов, к их чрезмерности. Это нормально. То есть можно даже вспомнить по этому поводу классическое высказывание, что у того нет сердца, кто в юности не был революционером, то нет разума, кто в зрелые годы не был консерватором. То есть, да, молодежь проходит через протестное движение, как мы проходили в свое время, не знаю, через движение хиппи, через движение панков. То есть это вот некая новая молодежная субкультура для них, по крайней мере. И, конечно же, штрафы, которые коснутся в интернете, это своего рода такая вот контрреволюция, направленная против субкультур.
Светлана Ивановна пишет, это для вас, Валерий. Хочу заметить, что спонсоры Навального жертвуют на его проект «Распил», а не на митинги. И там есть наблюдательный совет, который строго следит за расходами. Так, Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста, мы вас слушаем.
Спасибо, здравствуйте. Я вообще-то заинтересовался и удивился вот этому заявлению Борису Невзорову, который хочет сказать нам, мол, сидите там, не рыпайтесь, не дергайтесь, готовьте пока документики, идеологию, а мы пока будем спокойно потрошить страну. Ну, мне кажется, он здорово ошибается, поскольку все-таки времена-то совершенно не те. Нет, не времена царизма и самодержавия, когда 99% было неграмотным населением. Не было тогда ни Чириковых, ни Удальцовых, ни Навальных. Не было. И население все-таки, как бы ни было отсталым, но все-таки намного грамотнее. И есть интернет. И я думаю, что примеры вот этих среднеазиатских стран, которые намного более отсталые, без всякой идеологии, просто сбросили свои режимы и стали жить так, как им нравится. Спасибо.
Спасибо, Валентин. Да, кстати говоря, хорошо, по поводу заметки Александра
Невзорова. Невзорова нельзя воспринимать буквально. То есть в данном случае слушатели воспринимают слишком серьезно, мне кажется.
С другой стороны тоже, да. Вот Виктор нам пишет, для власти оба варианта плохие. Если дают свободу, то ее используют для агитации против власти. Если завинчивают гайки, то озлобляют против себя. Но при втором варианте можно больше, наверное, протянуть время в надежде, что что-нибудь рассосется. Поэтому это не тупизм властей, а осознанный выбор. Третий вариант – уйти из власти, видимо, вне поля сознания власти. Конец цитаты. Точка зрения.
Где вы видели власть, которая бы добровольно отрекалась от власти? Таково примеров истории.
Во всех демократических странах
да, такой выбор. По крайней мере, ну,
простите,
да,
отрекаются персонали, но не отрекается система как таковая. Система выстроена достаточно жестко, она не меняется.
Сергей из Екатеринбурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Виктор, если я не ошибаюсь.
Да, да, да.
И господа, вот всерьез обсуждать вот этот закон, это, понимаете, это какой-то такой панический ход, искать в нем что-то разумное, какое-то зерно, понимаете, это, мне кажется, было бы, ну, не очень уместно, потому что они вот сами озлобляют, это вот действительно опасный ход с их стороны, опасный для них же самих, понимаете. Главное вот сейчас, чтобы, ну, оппозиции, вот именно, протестной, главное вот именно выкристаллизовать вот эту вот концепцию вот именно своих действий и как-то действительно сохранять разум, постараться, чтобы действительно вот, ну, вдумчиво, чтобы все действия были действительно. А у власти это панический ход.
Спасибо, Сергей. Ну вот я вам противоположную точку зрения сейчас зачитаю. Геннадий Георгиевич из Москвы пишет. Кто такой Владимир Путин? Это человек, который предотвратил запланированный распад великой державы, запланированный троцкистами англосаксами. А если это так, то мы, оставшиеся русские люди, оторвем вам, либералы, все, что можно оторвать за нашу родину. Конец цитаты. Такие вот приходят сообщения. Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Вот хочу не согласиться с Валерием, который говорит о том, что и оппозиция, и власть одинаково виноваты в этой ситуации. Но сейчас популярен афоризм Кеннеди, который 50 лет назад сказал, что те, кто делает мирную революцию невозможной, делают насильственную революцию неизбежной. И вот я хотел спросить, как, на ваш взгляд, технологически может победить оппозиция? Так как предлагает господин Фишман, выступая на радио «Либерти», что соберется митинг 500 тысяч, и тогда будут новые выборы в Госдуму, соберется митинг 1 000 000, Путин уйдет в отставку. И второй вопрос. Вот на ваш взгляд, пойдет ли нынешний режим на аресты радикальных лидеров оппозиции на большие сроки? Или в нынешней ситуации это невозможно? Спасибо.
Это вам, Валерий, вопрос.
Ну, мы беседуем, да. Я думаю, что это все равно вопрос адресован обоим собеседникам. Я скажу свою точку зрения. На мой взгляд, режим пока не настолько кровожаден, как пытается ему приписать оппозиции, именуя его, в частности, среди вот этих наклеенных на него лейблов кровавым режимом, чтобы пойти на массовые репрессии. Об этом неоднократно говорилось как с официальных трибун, так и в кулуарах. Но власть не настолько беспощадна, и власть не настолько невменяема, чтобы идти на какие-то массовые меры, связанные уже с, не, так скажем, не с психологическим воздействием, а с воздействием чисто физическим. Хотя пример Ходорковского, наверное, может здесь являться неким таким укором, неким таким зловещим напоминанием, но это все-таки единичный пример, который пока что является неким исключением из правила. Вот один Ходорковский не делает массовых репрессий.
Увы, нет, я с вами не согласен.
Нет, я знаю, что вы можете назвать...
Вы взяли вершину айсберга, вершину айсберга.
Да, десятки тысяч бизнесменов, которые сейчас там, так сказать.
Да, сейчас сидят.
Поговорите с Ольгой Романовой, она вам подробнее расскажет.
Яна Яковлева. Десятки, сотни примеров, тысячи даже, которые знают они, и десятки тысяч заключенных бизнесменов, которые сейчас сидят. И те, кто уехали уже в Лондоне, как вам известно, там целая громадная русская община. И Евгений Чичваркин, и...
Архангельский,
там
Бородин, много кто.
Оппозиционная община в Лондоне сложилась еще в 19 веке. Мы это прекрасно знаем на примере Герцена. То есть Лондон – это такая удобная страна для высказывания оппозиционных мыслей.
Ну, я думаю, вам известно, что сейчас масштабы иммиграции сравнимы с революционными 17-го года и после 17-го года. То есть сейчас настолько критическая ситуация, когда мы вот на пороге буквально каких-то революционных событий, поскольку такой громадный отток капитала и в плане финансов, и самое главное, людских мозгов, это люди-то бегут, которые есть на что билет купить, по крайней мере, да, это бегут люди достаточно образованные и умные, которые могут там найти себе работу, мы теряем очень серьезный потенциал развития страны, и да, возможно, я тут с первым радиослушателем согласен, что на за вот такой белой и спокойной общественностью, ратующей за честные выборы, придут какие-то более серьезно маргинализированные, даже, может быть, и рассерженные просто экономической ситуацией, которая назревает очень нехорошая. И да, и мы увидим такой бунт, я бы даже сказал, и с погромами, и с чем угодно. Чего бы очень не хотелось, естественно. И мы обращаем внимание власти на то, что нужно, необходимо все-таки в рамках законных и передавать эту власть, менять ее, и невозможно человеку сидеть там 24 года потенциально, потому что это уже азиатчина, причем такая в самом худшем ее варианте. И кончится либо Чаушеску, либо Мубараком, вот какими-то такими вещами.
Мы сейчас беседуем в системе координат, где абсолютной ценностью является демократия. Но это нормально для радиосвободы. То есть вот Россия и правящий режим хороши только в той степени, в какой они соответствуют западной норме, установленной для демократических сил. И они плохи, соответственно, в том же, примерно в той же степени, в которой они не соответствуют западным представлениям о демократии. Для меня, например, абсолютной ценностью скорее является сама Россия. И вот здесь, в этой ситуации противоборства власти и оппозиции, я вижу, что Россия забывает обе стороны. Для власти является абсолютной ценностью государство, созданное ими. Для оппозиции абсолютной ценностью является демократия, то государство, которое они хотят создать. А страну, собственно говоря, вот эту вот страну, которая находится между двух огней в обоих столицах и в тех городах, которые присоединяются к протесту, страна, как мне кажется, забывает обе силы.
Справедливо в большой степени. Вячеслав из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня складывается такое впечатление, что последние там месяца 4-5 власть проводит очень интересные вбросы информации в виде своих законодательных инициатив, к примеру, там «Пусть играет борьба какая-то», «Эфирное время забирается у всех каналов», после этого гомофобные законы Петербурга, Москвы и других городов опять все забрали. Сейчас выкинули какой-то сумасшедший закон по штрафам, опять все мы говорим только об этом. Хотя, в конце концов, я думаю, даже 300 не будет. Но наше все внимание в период формирования властных элит новых, в период формирования каких-то взаимоотношений внутри этой власти отбрасывается на какие-то малозначительные явления, который глубинных проблем того, что происходит в стране, не затрагивает. Является ли эта тактика власти абсолютно такой, ну, доминирующей, в то время, когда они формируют свои новые элиты и пытаются отвлечь наше внимание? Может, я ошибаюсь?
Интересный вопрос. Ну что, думаете, Валерий?
Является ли тактика власти доминирующей, отвлекающей своего рода? То есть, ну да, безусловно, власть пытается, в свою очередь, лавировать между тех двух огней, которые, собственно, она сама и разожгла во многом. То есть я, опять-таки, напоминаю, что моя точка зрения не является официальной. Здесь я не выступаю, опять-таки, как функционер, имеющий отношение к правящей партии. Мне сейчас представляется ситуация настолько тревожная, что, мне кажется, обе стороны должны делать все, чтобы загасить пожар. Власть лавирует, но это нормально, потому что лавирование – это, собственно говоря, хорошее лавирование – это свойство политика. То есть умение дипломатически выйти из трудной ситуации, умение попытаться балансировать на грани между разными общественными группами, классами, между крайними точками зрения – это, опять-таки, свойство политика, которое, скорее, его характеризует с положительной точки зрения. Но отвлекающие все маневры, они не могут, конечно же, являться имитацией деятельности. Безусловно, должны быть какие-то изменения внутренние в системе, которые повлекут за собой не просто снижение протестных настроений, а приведут к, ну, так скажем, к отмиранию их необходимости, поскольку результатов можно будет достигнуть с помощью так называемой революции сверху, если не ошибаюсь, термины Эдельмана, великолепного историка покойного. Вот. Вот, мне бы хотелось, чтобы все-таки и власть, и оппозиция вспомнили, что они, во-первых, соотечественники, что они живут в одной стране, что они так или иначе сидят в одной машине, в одной лодке, что нельзя под руку водителю кричать, там, поворачивай, куда прешь, потому что это неминуемо приведет к катастрофе. Я сейчас вижу именно вот свару, которая может привести к катастрофе, потому что управлять страной, в которой полный раздрай, в которой полярные точки зрения борются между собой уже до такой степени непримиримо, что речь действительно идет скорее о холодной гражданской войне, слава богу, пока холодной. Вот эта ситуация должна быть разрешена, и усилия должны быть приложены к этому с той и с другой стороны.
У нас звонки. Владимир из Нижегородской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите, господа. Вчера или позавчера в Египте отменили чрезвычайное положение, которое было 30 лет там. И несмотря на это положение, на этот закон, там произошли какие-то политические изменения. Мы все это знаем. И я думаю, хоть там миллион, хоть полтора, если уже все это лопнет, терпение у народа, ничто не удержит. И Кремль вверх ногами полетит. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Юрий из Москвы, пожалуйста.
Ага, добрый день. Вопрос у меня вот в чем состоит. Сегодня, кстати, годовщина Новочеркасска, когда коммунисты руками чекистов, КГБшников, расстреляли свой народ. Так? Вот. Чекисты, не мудрствуя лукаво, а красные бантики побросали, захватили власть и с помощью мафии правят Россией от Кущевки до Дальнего Востока, Шепелявы, подмосковные прокуроры. Ну, это всем известно, перечислять очень долго. Так вот, кем пугают нас люди, которые говорят, что после... свободолюбивых людей придут другие. Мафия уже во власти, чекисты. Ну, кто еще может прийти? Скажите, пожалуйста.
Да, хороший вопрос, Юрий, да, на самом деле.
Ну, простите, чекисты везде, они не только во власти.
Ну, а кто?
Ну, Александр Лебедев, например, в частности, банкер Александр Лебедев, спонсор Навального. Разве он не выходит из спецслужб?
Исключение из правил, подтверждающее правило.
Опять исключение. Ну, хорошо, Геннадий Гудков.
Нет, я понимаю, что, конечно, люди есть. Я вот хотел на что внимание обратить. Сейчас слушатель тоже напомнил о Кущевке. Так вот, о лавировании власти и о Кущевке. На днях получил 150 тысяч штрафа, сопричастные к убийствам 12 человек, включая малолетних детей, в укрывательстве его обвинили. Сергей Цеповяз, по-моему, если я не ошибаюсь.
Да, да.
Вот, получил 150 тысяч штрафа. А тут оппозиционерам, мирно выходящим на улицу, грозит 300 тысяч штрафа. И еще и исправительные работы, возможно, да? То есть, вот... Как вообще это соотносит власть?
Он член Единой России, да.
Да, бывший член Единой России, Сергей Цеповяз. О каких лавированиях позитивно говорит власть, когда она народу недвусмысленно дает понять, что для нее опаснее и страшнее?
Здесь я абсолютно согласен, поскольку партия «Единая Россия», вот насколько я успел понять ее морфологию, ее генеалогию, образовывалась во многом действительно за счет элит на местах, региональных элит, которые, как известно, в 90-е годы складывались во многом за счет криминалитета, безусловно, в ее, так скажем, региональных ячейках можно найти много таких примеров. людей, которых поганой метлой нужно на самом деле гнать из партии и из общественного поля как такового, потому что, насколько мне известно как журналисту, в России ситуация практически не изменилась. На местах сидят и такие средневековые халифаты, которые управляют регионами по-прежнему практически бесконтрольно. И молчание регионов пока что свидетельствует только лишь о том, что это тоже некая такая вот буря, которая пока еще о себе никак не заявила, но тоже может проявиться. Я здесь вот абсолютно вот согласен.
Ответьте на вопрос, интересно. Отменили выборы губернаторов, сейчас все назначается, Владимиром Путиным в частности. Так простите, как же так 12 лет и все никак не сменить?
Простите, эти элиты? Как же их отменили? По-моему, вернули выборы губернаторов, нет, о чем мы говорим.
Нет, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю.
Вы имеете в виду отмененные выборы губернаторов, да, которые были действительно 12 лет?
С 2004, если не ошибаюсь, по 2012, да?
Ну, меньше.
После Беслана сразу, да.
Да, то есть можно было сколько времени, это же колоссальное количество времени, чтобы сменить все вот эти вот, если уж вы говорите, с 90-х годов, в чем я сомневаюсь, там есть из 90-х, есть и новые элиты бандитов, которые образовались в 2000-х, так почему же они не были сменены?
Это достаточно
объемный вопрос.
Давайте, да, еще последний звонок предоставим. Николай из Мордовии, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что ж, ведь Единая Россия, партия не только таких жадных миллионеров, но и вот примерно штрафы, то 300 тысяч, то полтора миллиона хотели. А ведь Конституция имеет закон и право 31-го. Кто против этой Конституции, не враг ли Конституции, демократии и народа является, как Единая Россия? Вот такое. Вопрос.
Ну, вот, все та же риторика, враги народа. Да. Ну вот вы согласны, да. Я вот услышал здесь некую такую сталинскую риторику. Да. Враги народа, Единая Россия, которая уже заранее впечатана в некий такой вот блок людей, которые находятся вне, но если не
Валерий,
закона...
Но это же все-таки не за один день действительно такое вот настроение у простых людей, которые звонят. Это же накапливалось. Это накапливалось с момента, я не знаю, так сказать, с момента создания Единой России. Россия, ну, это постепенно. Россия,
по крайней мере, с момента разгона НТВ.
Когда в России любили власть? Это старая история, в общем-то. Я помню, что мне очень всегда нравилось высказывание Василия Розанова на этот счет, который говорил, что в России быть в оппозиции – это быть вот преданным своей власти, потому что, на самом деле, не любовь к власти – это общее место. А вот попытка сотрудничества с ней, попытка диалога, попытка осознания того, что ты все-таки находишься с ней в одной стране, в одной лодке, и вынужден в той или иной степени считаться с нею, это вот это уже действительно позиция.
Спасибо, Валерий. На этом мы и заканчиваем нашу программу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были член Политсовета Петербургской организации движения «Солидарность» Всеволод Нилаев и шеф-редактор газеты «Вестник Единой России» Валерий Береснев. Вел программу Виктор Рязунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим радиослушателям, в 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Книга «Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина». Выставка «Анна Ахматова. Мифология образа». «Роза и крест». Режиссер Александр Пономарев о пьесе «Блока». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Япония и Китай отказываются от доллара.
Комментарии экспертов.
Московский книжный фестиваль глазами Бориса Куприянова.
Право автора.
Общий знаменатель Виктор Шендерович о внезапности нашего гуманизма.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. С «Свобода информации» — это эфир и сайт «Свободы».